Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У святого апостола Павла в послании к римлянам есть такое определение христианина – оживший из мертвых. Слова, окрашенные подлинно пасхальной радостью. В них, как и во многих других формулах апостола Павла, множество смысловых пластов. Здесь и преодоление физической смерти, явленное в воскресении Христа, а ранее в евангельской истории – воскрешение Христом Лазаря. Здесь и глубочайший богословский момент отмены последствий первородного греха. После отпадения первых людей от Бога человек уже не мог ни умирать и не мог ни грешить, но после смерти и воскресения Христа эта предрешенность упраздняется. Человеку отныне открыт путь к святости и перспектива вечной жизни с Богом, перспектива Царствия Небесного, рая. Все это могло бы прозвучать излишне абстрактно и философски, но выдающийся пастор XX века митрополит Антоний Сурожский, как всегда, приближает самую сложную тему к опыту жизни простых людей, нас с вами. В одной и той же теме о преодолении смерти владыка Антоний может рассказать и о своей бабушке, и о ветхозаветном представлении о судьбе усопших. А в итоге все это про отношение Бога с человеком как таковым. Давайте послушаем аудиоверсию сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского, фрагмент главы «Оживший из мертвых».
Мне предложили темой прекрасное глубокое определение христианина «Оживший из мертвых». Послание к римлянам, глава 6, стих 13. На первый взгляд это выражение апостола Павла как бы отсылает к Евангелию от Иоанна, глава 11, стихи с 1 по 44, будто прототип этого ожившего из мертвых – Лазарь. Однако даже пример Лазаря, как он незначителен, меньше этой реальности христианина. Лазарь ожил, но он вернулся к временной жизни, вновь умер. Образ ожившего из мертвых, который действительно в меру христианина – это сам Христос и только Он. О какой смерти и, следовательно, о каком воскресении идет речь? Какое существо восстает из этого опыта смерти? Что делать перед лицом смерти, чтобы ожить в том же смысле, как ожил Христос? Смерть можно встречать лицом к лицу мужественно, героически. Победа ли это над смертью? Нет, это героический, прекрасный, но спорный способ встречать в лицо процесс умирания. Смерть здесь не побеждена, не превзойдена. В одном письме из тюрьмы, написанном на Пасху, Бонхёффер говорил: «Сократ научил нас смотреть в лицо смерти. Христос же победил смерть». Об этой-то победе мы и будем говорить. Героизм, внутренняя дисциплина, величие души позволяют нам встретить лицом к лицу это событие, учат нас проходить шаг за шагом путь смерти, не сломавшись душой. Но, тем не менее, победа остается за смертью. Сократ выпил яд, волк Альфреда де Виньи умер безвозвратно. И столько героев, замечательным образом встретивших лицом к лицу опасности и ужасы смерти, умерли смертью, которую можно было бы назвать окончательной. Героизма тут недостаточно. Есть коренное различие между тем, чтобы смотреть в лицо смерти, и тем, чтобы победить смерть. Романо Гуардини в небольшой книжечке под названием «О последних вещах» подчеркивает факт, который мы слишком часто забываем. Мы бесконечно ближе знакомы со смертью, чем нам думается. Смерть и жизнь переплетаются и составляют одно целое. Всякое перерастание, всякий жизненный порыв, который приводит нас на высший уровень, который действительно приближает нас к Богу, всегда сопровождается смертью. Ребенку нелегко стать юношей или девушкой. Некоторые детские черты должны действительно вымереть, дабы юноша или девушка не были отмечены инфантильностью. Так же, как позднее, взрослому человеку следует не замыкаться в вечной юности, но перерасти ее. И ради того, чтобы вырасти в полную свою меру, зрелому человеку придется отказаться от многих привлекательных черт, которые он хотел бы сохранить, но которые все равно ускользнут, потому что юность – состояние приходящее. На каждом уровне, в каждый момент нашего внутреннего или внешнего развития, смерть присутствует не как разрушительная или убийственная сила, но как сила, которая нас освобождает, позволяет нам стать иными, чем мы были в предыдущий миг. Так что у нас есть опыт близости со смертью, и если продумывать его каждый день, если переживать его сердцем и умом, если принимать его со всей глубиной, которую смерть приобретает в различных ситуациях, эта близость могла бы научить нас встречать смерть спокойным сердцем, потому что это реальность, которую мы встречали изо дня в день в течение долгой или короткой ли жизни. И потому что из этого привычного нам события всегда возникала новизна жизни, оно оказывалось не концом поприща, а началом нового пути. Разумеется, есть смерть биологическая, но есть также то, что Гуардини называет смертью биографической, смерть, которая гораздо страшнее телесной. Она-то может оказаться победой, миром, высвобождением. Биографическая смерть имеет иной характер и может тянуться долго. Это смерть переживших себя существ. Они потеряли разум, но телом продолжают оставаться среди нас. Люди, которые были великими, служили примером, уже больше не могут жить со всей напряженностью и глубиной в меру достигнутой ими зрелости. Приходит время, когда смерть предстает нам в трагичности старения, как беспощадный упадок и вырождение, в уверенности, ложной, но столь болезненной, что смерть означает постепенный распад, превращение в прах, означает, что мы стали ненужными, лишними для нашего окружения, быть может, задолго до того, как настоящая смерть принесет нам свободу. Свободу встать перед Богом живой душой. Сколько знаменитых людей были забыты задолго до своей кончины. Они завершили свое дело и были преданы забвению. Наша ответственность перед лицом этого уродливого, отталкивающего постепенного умирания велика, потому что человек становится лишним, если его сочтут лишним ближние. Нас обходят, отстраняют те, кто прежде нас окружал, и в результате у нас впечатление, что наша жизнь окончилась задолго до того, как пришла смерть. Тут есть ответственность общественная, человеческая, христианская, которую мы должны взять на себя. Мы не имеем права отбрасывать кого-либо по причине его кажущейся ненужности. Если позволите, я вам дам пример, хотя он не в уровень моей темы. Я вам расскажу о своей бабушке, которая достигла почтенного возраста 95 лет. Однажды, после тщетных усилий вымыть посуду, она ее выронила. Она позвала меня, показала осколки и сказала: «Почему Бог дает мне жить? Я уже никуда не гожусь». Помню, в ответ я привел ей две причины, которые мне действительно кажутся законными. Первое – у Бога наверняка уже столько старушек, что еще одна уж действительно может подождать. Но вторая была, вероятно, более важна с точки зрения человеческой. Я сказал бабушке: «Знаешь, многое ты не умела делать так же хорошо, как другие, или лучше их. На протяжении твоих 95 лет, несомненно, были люди, которые умели лучше тебя мыть посуду. Но есть одно, чего не умел делать никто, кроме тебя, и это тебе удалось». Она с интересом насторожилась и спросила, что это. «Никто, кроме тебя, — ответил я, — не сумел быть моей бабушкой». Оно звучит шуткой, когда я вам это так передаю, но это действительно имело значение для этой женщины. Она будто открыла в себе что-то настолько неповторимое, чего не могли задеть ни возраст, ни дряхлость, ни старость со всей ее силой разрушения. Так что трагизм смерти не в том, что в какой-то день мы окажемся перед лицом физической смерти, а в том, что задолго до того мы уже мертвецы среди, я хотел сказать, живых. Живых ли? Увы, нет. Мы мертвецы среди существ, которые еще не научились жить, различать подлинную меру жизни, горение жизни там, где оно есть. В конечном итоге, даже если биологически мы остаемся живы, смерть представляется растущим разделением, трещиной, которая все расширяется и делает нас все более и более чуждыми друг другу. И все кончается видением ада Ветхого Завета. Этот ад не имеет живописного характера дантовского описания. Это не место изощренных мучений, где Бог присутствует во всей жестокости своего оскорбленного божества, уродливая карикатура истинного Бога. Это место, где Бога нет. Это место радикального отсутствия Бога. Место, где ничто нас больше не соединяет друг с другом, потому что лопнула нить, соединявшая жемчужины, потому что Бога нет, и мы, как следствие, разделены друг от друга. И тогда ад — это другие, ад — это мы с вами, это та неисцеленная разобщенность, к которой мы приговорены навечно. Вот этой-то смерти больше нет во Христе. Этот ад побежден во Христе. В пасхальном тропаре мы поем, что Христос победил смерть, и многие, не только среди неверующих, но и среди верующих, могли бы сказать, имеют право спросить, что означает это странное выражение. Смерть все еще царствует, она косит среди нас одного человека за другим, мы все отмечены ее печатью, мы все умрем. Что вы хотите сказать, когда поете «Воскресение» и «Победу над смертью»? Победа над смертью состоит в том именно, что своей смертью и своим сошествием в ад Христос внес присутствие Божие в то именно место, где царило полнейшее Его отсутствие. Нигде, ни на небе, ни на земле, ни в глубинах духовных бездн нет места, где отныне не присутствовал бы Бог. Ад раскрылся, чтобы поглотить человеческую душу, и принял в свое лоно живого Бога. Эта человеческая душа блистала божеством, и она уничтожила Шеол, место отсутствия. Она его уничтожила до конца, упразднила его. Итак, если можно сказать, что Сократ научил нас глядеть в лицо смерти, то один лишь Христос победил смерть в ее последней сущности, и она побеждена навсегда. Отныне и в самой смерти, и в ее восприятии есть чрезвычайно положительные элементы. Смерть — миг, где все становление, вся тревога и долгий переход, и волнение, и борьба с временным, со всем тем, что обратится в прах, окончены. Смерть — момент, когда мы можем сказать «все свершилось». И мы можем войти в тайну смерти еще прежде, чем наше тело начнет дряхлеть. Это тайна, куда мы можем войти свободно всякий раз, когда понимаем, что все уже совершилось в жизни, в смерти, в воскресении и вознесении Христа и в даре Святаго Духа. Тогда становится понятно, что возвещает Евангелие. Мы уже внутри Царства Жизни.
Это была аудиоверсия сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского, фрагмент главы «Оживший из мертвых». И снова вспомним знаменитые слова святого апостола Павла, на этот раз из его послания к Галатам: «Вера, действующая любовью». Толкователи обращают внимание на эти слова, на то, что без разговора о любви невозможен разговор о христианстве. Вспоминается даже где-то услышанный религиоведческий афоризм: «Ислам – религия веры, иудаизм – религия надежды, христианство – религия любви». Любви по преимуществу. Можно вспомнить и гимны любви апостола Павла, и слова апостола Иоанна о том, что Бог есть любовь. Все это вспоминает духовный писатель 20 века Сергей Фудель. О чем бы он ни писал, он всегда пишет, что главное в христианстве – это Христос и значит любовь. Не в каком-то сентиментальном или метафорическом изводе, а любовь Христова. Свою книгу «Послание» под названием «Моим друзьям и детям» Фудель завершает словами именно об этом, цитирую: «Только вера, действующая любовью, есть истинная вера. Кажется, только об этом я и хотел написать». Конец цитаты. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям».
Любовь всю непосильность христианского пути делает легкой, все непонятное делает ясно, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Мы часто, путаясь в трудных и новых для нас понятиях христианства, не догадываемся об этом ключе, открывающем дверь. В притче о богатстве неправедном Господь укорил нас за то, что мы такие несообразительные. И похвалил Господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Недавно один человек говорил: эта сообразительность имеет оправдание, проводит даром сквозь тесные врата. Да, любовь проводит даром сквозь тесные врата. Вот почему, в частности, истинным христианином чаще делается человек не ученый. Через любовь, минуя путаницу ума, он прямо идет по знанию Божию. Христианство под юродством проповеди, потому что немудрое Божие премудрее человеков, открывает неизреченные горизонты познания. Все бытие человека, и телесное, и духовное, вся вселенную, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябания, все открывается оку ума, просветленного Господом. Всю цель жизни апостол Павел видит в познании Христа Иисуса Господа моего. Все дело в том, что это познание или мудрость не века сего. Все дело в том, что оно рождается от любви, что оно живет только в уме, согретым Богом. Послушаем еще, как пишут о любви и познании святые отцы. «Любовь твоя невыносимыми, сверхъестественными жалами уязвляет тех, кто некоторым образом видит тебя. Ты опаляешь язвою любви ум, подобающим образом пребывающий в тебе, просвещая его все более и более и действительно вводя его в недоступные, тайные, пренебесные зрелища. О Единице Препетая и Троице Пречестная, бездонная глубина силы и премудрости! Когда ум, прошедший через все здешнее, радостно молчит, тогда именно время наслаждаться примирным и невыразимым, время осияния и мысленного света, единение ума и созерцание простоты, безграничности пресветлого познания, время восприятия и усвоения духовной мудрости. Когда человек совершает течение в добродетелях, со смиренными мыслями в терпении и надежде, основанной на вере, и животворящая и приснотекущая сила и действие Святого Духа водворяется в сердце, тогда, именно тогда ум, вспомоществуемый вдохновением благодати, переходит к созерцанию, невыразимо прекративши, конечно, действием и светом животворящего и Святого Духа здешнюю рассеянность и блуждание, и доходит до откровения божественных духовных тайн и всевозможным молчанием и спокойным собственным естественным взором достигает вступления в сверхъестественные невыразимые таинства. Это созерцание ума, добавляет тот же Каллист Катафигиот, требует трех условий – веры, причастия Духа и мудрости знания во Христе Иисусе, Господе наш. Я сделал эти выписки, конечно, не для дерзкого подражания, а только для того, чтобы хоть немного приоткрыть для незнающих эту сторону христианства. Тот, кто будет искать дальше, найдет больше. Он поймет тогда слова апостола: «Мы имеем ум Христов». Нам, начинающим, надо прежде всего искать деятельной любви, которая в то же время есть совокупность совершенства. Пусть язва любви хоть отчасти опалит и наш, скудеющий в холоде ум, чтобы нам даром пройти сквозь тесные врата. Только вера, действующая любовью, есть истинная вера. Кажется, только об этом я и хотел написать. «Верующий, — говорит блаженный Диодох, — а не пребывающий в любви и самой той веры, которую кажется имеющим, не имеет. Он только медь звенящая, он только как бы верующий, какими бы богословскими делами он ни занимался». Светлую заутренню 1956 года я встретил в Москве у стен храма Новодевичьего монастыря. Народу было так много, что войти внутрь было нельзя. И я стоял в толпе снаружи около открытого окна. Видно, моя грешная судьба — все стоять только около церковных стен. И значит греха видеть горящий огнями храм, только издали слышать божественные песни. Но слава Богу за всякую Его милость. Ночь была тихая, и еще тише стали и ночь, и толпа, когда в эти минуты вдруг ударил колокол и начал выходить крестный ход. Как же любит христианское сердце эту землю, согретую стопами ее Творца и Господа! Как благоговейно оно слышит эту землю, согретую дыханием Христовым, кровавым потом мучений Его! «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небесех, и нас на земли, сподоби чистым сердцем Тебе славить». Чистым, простым сердцем и на этой многогрешной земле прощение. Великое прощение снова еще раз дается этой толпе, этому городу, и всему миру. О Пасха вели и священнейше Христе!
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». «Для себя создал Ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше в нас, пока не найдет Тебя». Это слова из книги «Исповедь» блаженного Августина, христианского святого 4-5 веков. Едва ли не самое пронзительное и точное, что сказано в мировой культуре о самом этом феномене – вере в Бога, или уже о самом факте обретения веры. С этих слов блаженного Августина свои размышления начинает пастырь 20 века архимандрит Виктор Мамонтов. Давайте послушаем аудиоверсию его книги «Таинство жизни», фрагмент главы «Открытие веры в себе». В самом заголовке очень важен подбор слов. Вера – это то, что от природы заложено в каждом человеке и только ждет момента своего открытия.
Открытие веры в себе. Блаженный Августин говорил: «Для себя создал Ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше в нас, пока не найдет Тебя». Человек имеет духовную жажду, искание. Это драгоценный и мучительный дар, данный на земле только человеку. Мучительный, потому что противоречит его земным привязанностям. Духовная жажда влечет человека ввысь, не дает ему успокоиться на земном, приобщает его к высшим радостям. Вера рождается тогда, когда человек узнает того, кому он себя отдает, подобно тому, как и любовь загорается в душе одновременно с появлением любимого. Вера – это встреча, реальная встреча самого глубокого в нас с Богом. Вера врождена человеку, она является ядром его существа. Вера растет, углубляется. Она динамическая величина. Вера от Бога, от его призыва. Она всегда ответ ему, а ответ не только предполагает наличие того, кому мы отвечаем, но и удостоверяет его наличие. Вера есть отдача человека тому, кто дает себя. Паскаль сказал: «Бог говорит нам, ты не искал бы меня, если бы уже не нашел. Почему я верю? Бог дал мне эту веру и все время дает. Дал именно как дар. Истинное обращение неописуемо, потому что сокровенно совершается в глубине души. Поэтому, когда меня спросят о том, как я стал христианином, я отвечу, что это произошло не по плану, не с намерением и рациональным расчетом, а по любви Божией. Бог сам призвал меня, сам открылся мне. Без внутреннего озарения, без благодати Духа Святого, наше обращение будет умовым. Радость и мир, которые я ощущаю в себе, удостоверяют меня, что это Божий дар. Человек не столько сознательно, разумно приходит к вере в Бога, сколько находит ее в себе, находит с удивлением, радостью и благодарностью. Вера недоказуема. Было много попыток доказать, что Бог существует или что Бога нет. Но никто на протяжении всей истории человечества не мог доказать ни того, ни другого. Бога можно воспринимать только чистым сердцем. Нужно хранить свое сердце, потому что оно есть орган, которым мы воспринимаем благодать Божью. Когда человек читает 138-й псалом, написанный несколько тысяч лет назад, он говорит: «Это обо мне, это мой опыт. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Как возвышено для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво. Суетные замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полную ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138. Человек не принимает веру и не теряет ее. Она в нем живет. Он ее в себе находит. Любое открытие в себе веры происходит не нашими усилиями, а при участии внешней силы, благодати Божией. Нам кажется, что мы сами открыли в себе веру, но это благодать нам помогает. А когда человек ее не чувствует, когда он отказывается принять ее, то благодать проходит через него, как через решето. Чтобы в человеке зазвучал тот орган, который будет веру, надо очистить ее источник. Сердце очищается у каждого по-разному. Многие от страдания теряют веру, а другие через страдания приходят к вере. Опыт каких-то тяжелых переживаний делает человека духовно более зрелым. Это очевидно. Но человек обретает веру не потому, что страдает, а потому, что его душа становится более возмужавшей. Человек никогда веры не чужд. Нет человека, который вообще не имеет веры. Разница только в том, что один осознает и формулирует свою веру как некое мировоззрение, а другой верит инстинктивно.
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Фрагмент главы «Открытие веры в себе». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».